Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. 20-я годовщина столкновений сторонников распущенного Верховного Совета и ОМОНа в Москве. Как изменилось отношение россиян к тем событиям? В Мурманске продолжается предъявление обвинений активистам «Гринпис», задержанным в Печорском море. Россия вновь попала в список стран, где интернет лишь частично свободен. В новом рейтинге правозащитной организации Freedom House она оказалась ниже, чем год назад. Почему? Прокуратура готовит новые поправки в закон об НКО. Правозащитники говорят, что кампания по преследованию независимых некоммерческих организаций не закончена. Российское правительство сегодня рассмотрит вопрос об отмене сроком на один год поступления средств в накопительную часть пенсии россиян. И не о политике, памяти историка Сигурда Шмидта и итоги очередного тура футбольной Лиги чемпионов. Эти и другие темы в ближайшие 50 минут у микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Сегодня 20-я годовщина событий октября 1993 года. Вслед за указом Бориса Ельцина номер 1400 от 21 сентября о поэтапной конституционной реформе, а фактически о распуске Верховного Совета, последовали неудачные попытки переговоров, а спустя две недели вооруженные столкновения сторонников распущенного Верховного Совета и президента Бориса Ельцина, ОМОНа, милиции и внутренних войск. 3 и 4 октября при столкновениях у телецентра Останкино, мэрии, и при обстреле Белого дома погибли более 150 человек. В эфире и на сайте «Радио Свобода» сегодня различные оценки тех событий и воспоминания о них, мнение о роли, которую обстрел Белого дома сыграл в дальнейшей истории России. Фрагменты этих материалов вы услышите и в нашей программе. Но начнем мы ее с прямого включения от телецентра Востанкино, где сегодня проходит акция памяти погибших здесь в ночь с 3 на 4 октября. На связи со студией «Радио Свобода» наш корреспондент Елена Поляковская. Здравствуйте, Елена. Алло.
Здравствуйте, Марк.
Да. Елена, скажите, пожалуйста, эти акции памяти у Останкино проходят каждый год. Правда, они редко бывают многочисленными, но сегодня другая история, все-таки 20-я годовщина. Много ли людей собралось?
Вы знаете, я думаю, что где-то порядка 100 человек, может быть, даже меньше, потому что очень трудно сказать, здесь достаточно много представителей СМИ, здесь достаточно много стражей порядка, и, ну, в основном люди стоят с флагами КПРФ, они держат в руках портреты погибших, и пока ничего, в смысле никакого митинга, никакого такого шумного мероприятия здесь нет. Просто люди стоят молча. Надо сказать, что то место, где установлен крест в память о погибших, оно находится, если раньше оно не было ограждено забором, то сейчас оно находится за забором, рядом со зданием Олимпийского телерадиокомплекса, или АСК-3, как его называют телевизионщики. И здесь, в принципе, ворота открыли специально для тех, кто участвует в этой акции. Но вот так вот любопытствующих и проходящих мимо здесь нет.
Елена, среди участников этой акции, ну, тех, что пока собрались, вот вы говорите примерно о 100 участвующих, это люди, которые были здесь же 20 лет назад, в ночь с 3 на 4 октября в основном, правильно я понимаю?
Да, частично да. То есть я не могу сказать, что все, но, конечно, в основном приходят люди, для которых это событие значимо. То есть они в нем в какой-то принимали участие.
И пока это действительно больше похоже не на митинг, а на гражданскую панихиду.
Ну, в общем, да, в большей степени да, поскольку люди стоят с цветами в руках, с портретами погибших и с флагами, как я уже сказала, КПРФ.
Елена, вот такой вопрос. Вам удалось поговорить с кем-то из работников телерадиокомплекса, который просто проходит, что называется, мимо, прохожие? Они понимают вообще, что происходит? Помнят ли они о том, что здесь было 20 лет назад? Или...
Нет, Марк, я должна пояснить ситуацию, что если раньше вход в телецентр, вход в здание ОТРК было в том же месте, где сейчас проходит панихида. И, собственно говоря, в этом здании раньше располагалась программа «Время», информационное телевизионное агентство в 93-м году, то сейчас здесь выстроено перед ОТРК специальное сооружение, которое представляет собой бюро пропусков, и именно через него проходят сотрудники, то есть оно чуть в стороне.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская от телецентра Останкино, где сегодня проходит акция памяти погибших при столкновениях с ОМОНом в ночь с 3 на 4 октября 1993 года. К этой теме мы еще вернемся во второй половине нашей программы. А сейчас о сегодняшних российских событиях. В Мурманске сегодня, как ожидается, следствие продолжит предъявлять обвинения активистам экологической организации Greenpeace, задержанным 18 сентября при попытке провести акцию против добычи нефти в Арктике у российской платформы «Приразломная». Экологов обвиняют ни много ни мало в пиратстве, а эта статья в Российском уголовном кодексе предусматривает до 15 лет лишения свободы. Представители Greenpeace называют обвинения абсурдными. Вчера следствие планировало предъявить обвинения всем 30 задержанным, в числе которых граждане 18 государств, но не успело сделать этого, даже несмотря на то, что обвинения как будто написаны под копирку. За продолжением этой истории следит корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Максим Жаравин, и вот что он рассказал мне незадолго до нашего эфира.
Сегодня в Мурманске сотрудники Следственного комитета продолжают предъявлять обвинения в пиратстве оставшимся активистам Greenpeace. Около 10 утра их доставили в здание Следственного комитета, и только что поступила информация, что одной из активистов, гражданки Дании, уже обвинение предъявлено. Напомню, что вчера обвинение было предъявлено только 14 участникам нападения на платформу «Приразломная» в Печерском море. 26 и 29 сентября решением Ленинского районного суда города Мурманска все 30 активистов были арестованы на 2 месяца по подозрению в пиратстве. В Greenpeace сообщили, что по всем активистам апелляции уже были поданы. Что до судна «Arctic Sunrise», на котором активисты пытались атаковать «Приразломную», то обыски, которые начались там 28 сентября и на следующий день были приостановлены до 30 сентября в связи с большим объемом работ, они сейчас возобновились. Однако Следственный комитет официально не комментирует данную информацию, равно как и не сообщает о результатах экспертизы, на которую было направлено изъятое оборудование. Впрочем, Greenpeace уверяет, что едва ли изъятие экспертизы дадут какие-то результаты, поскольку на судне находилось обычное судовое оборудование, то есть ничего, что могло представлять угрозу или нарушать закон.
Максим, сегодня президент соседней Финляндии высказался по этому делу. Он сказал, что активисты Greenpeace сознательно нарушали закон. Впрочем, он не считает, что их имеет смысл, имеет какую-то логику обвинять их в пиратстве. Об этом заявлении известно уже задержанным?
На самом деле, активисты Greenpeace по этому поводу ничего не говорили. Я только знаю, что до этого высказывались МИД Аргентины и Украины с требованием, в общем-то, освободить активистов, поскольку они считают, что нарушение, которое они там допустили, может повлечь за собой какой-то серьезный арест и уж тем более изменяемое им пиратство.
Дипломаты, консульские работники из тех стран, граждане которых задержаны, остаются в Мурманске, продолжают какую-то работу?
Да, насколько мне известно, дипломаты все еще находятся в Мурманске, однако они стараются не комментировать данную информацию, поэтому от них сложно что-либо получить.
Из Мурманска, где активистам Greenpeace сегодня продолжают, как вы слышали, в пиратстве, передавал корреспондент «Радио Свобода» Максим Жаравин, юрист экологической организации «Greenpeace России» Антон Бениславский указывает на незаконность таких обвинений и, по его словам, «Greenpeace» обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить профессиональную правовую защиту участникам акции у буровой платформы «Приразломная». С Антоном Бениславским побеседовал мой коллега Андрей Широградский.
Известно, что «Greenpeace» не признает законность предъявленных уже некоторым активистам вашей организации обвинений в пиратстве. На каком основании?
Наша позиция базируется на четком понимании норм международного морского права и уголовного права России. В действиях активистов не было ни одного признака состава преступления, предусмотренного статьей 227 УК РФ «Пиратство». То есть не было нападения на судно, не было нападения вообще, не было применено насилие или угроза насилием, и не было цели завладения чужим имуществом. Единственной целью было привлечение внимания к проблеме высоко рискованной и малорентабельной идеи «Газпром» бурить в Арктике. К сожалению, за год последнего общения с «Газпромом» мы так и не увидели с их стороны попытки какого-то диалога на эту тему, только желание начать эту рискованную деятельность, поэтому была предпринята мирная, ненасильственная акция. К сожалению, власти на нее отреагировали абсолютно неадекватно, предъявив совершенно абсурдные и смехотворные обвинения, не основанные на доказательствах. адвокат одного из наших коллег заявила, что представленные доказательства не соответствуют требованию относимости доказательств. То есть нету на самом деле в тех доказательствах, в кавычках, на которые опирается обвинение, указаний на вину конкретных лиц. То есть это не доказательство в понимании уголовного права и процесса.
Владимир Путин комментировал эту ситуацию с гринписовцами и сказал, что, строго говоря, это не пиратство. Для вас, как для юриста, было удивительным, что обвинения в пиратстве все-таки начали предъявляться?
Скажем так, я давно не удивляюсь, когда российские органы следствия или правосудия совершают грубые ошибки. Я надеюсь, что это только ошибки, связанные с какими-то факторами, и в этом нету никакого умысла. Я не имею оснований полагать, что этот умысел есть. Но, тем не менее, удивительным степень некомпетентности для меня не была.
В течение нескольких дней шли суды по поводу меры пресечения для 30 активистов, задержанных Greenpeace. Сейчас одному за другим предъявляются обвинения. Вы ожидаете, что всем 30 будут предъявлены обвинения в пиратстве?
Я не готов это комментировать не потому, что что-то хотел бы, как юрист, мы иногда не комментируем определенные вопросы, а в том, что я совершенно не способен предугадать логику тех людей, которые сейчас предъявляют обвинения. То есть в мою логику их действия не укладываются, в мои знания об уголовном праве они не укладываются, да, поэтому предугадывать их поведение не представляется возможным.
Давайте вернемся к акции протеста Greenpeace 18 сентября. Вы говорили о том, что она носила ненасильственный характер. Однако речь идет о том, что люди пытались взобраться на платформу. С юридической точки зрения, по-вашему, гринписовцы нарушали какие-то нормы законодательства? Если да, то какие?
Единственное, о чем в принципе можно было бы при определенных условиях говорить, и то с большой натяжкой, именно как обсуждать, да, то есть не говорить о том, что люди это сделали. Это действие по недопуску досмотровой группы погранвойск, где, возможно, при определенных условиях можно было бы говорить об административном правонарушении, которое карается гораздо сложнее, чем уголовные преступления, по статье 19.4 «Неподчинение действиям властей». И то, я хочу заметить, что это спорный вопрос, потому что юрисдикция погранслужбы в данном разрезе является, скажем так, нечеткой, да? Я не нахожу сейчас навскидку, и, в общем-то, это, конечно, не моя задача искать, тех статей Уголовного кодекса или Административного кодекса, которые бы нарушили люди, осуществляющие подъем на борт. Причем я хочу заметить, что не было цели, и не было задачи, и не было попытки проникнуть на саму платформу. То есть люди крепились снаружи платформы на борту. Не было попытки каким-то образом проникнуть в ее помещение. В любом случае, речи о каком-либо уголовном преступлении в данном случае не идет.
Как вы оцениваете реакцию тех стран, чьи активисты, граждане которых были задержаны, насколько она варьируется, насколько активны иностранные государства в защите своих граждан?
Я не дипломат, поэтому мне трудно оценивать действия дипломатических работников. Да, у них есть какие-то свои правила, какие-то свои методы работы. Естественно, как человек, который и профессионально, и эмоционально заинтересован в том, чтобы по делу восторжествовала справедливость, наши активисты были отпущены, мне, конечно, будет обязательно казаться, что иностранные дипломаты делают не все, что могли. Хотя, возможно, в этом я пристрастен.
Скажите, а Greenpeace обладает достаточным количеством юристов, чтобы обеспечить полную юридическую защиту для всех 30 задержанных активистов?
Мы обладаем достаточными резервами своих и привлекаемых юристов, потому что у нас не может быть по закону в штате адвокатов, чтобы обеспечить защиту всех активистов.
Говорил юрист экологической организации Greenpeace Антон Бенеславский. Еще раз напомню, сегодня в Мурманске задержанным активистам Greenpeace продолжают предъявлять обвинения в пиратстве. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии «Радио Свобода» Марк Крутов. Американская правозащитная организация Freedom House обнародует сегодня исследование уровня свободы интернета в 91 стране мира. Российский интернет вновь оценивается американскими экспертами лишь как частично свободный. Почему? Выяснил корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Freedom House разработала свою шкалу свободы интернет-пространства, в основе которой три критерия. Доступ к интернету, свобода функционирования сайтов, что включает различного рода цензуру, и нарушение прав пользователей, по большому счету преследование за сказанное и написанное в интернете. В этой табеле свободы интернета к числу полностью свободных отнесены лишь 17 стран. Россия занимает традиционную для себя в подобных списках нишу в нижней его половине. На этот раз она оказалась между Венесуэлой и Зимбабве, чуть выше Казахстана. Значительно ниже ее из бывших советских республик находятся лишь Белоруссия и Узбекистан. Значительно выше – Эстония, Украина, Грузия и Армения. Все они вошли в число стран со свободным интернетом. Рейтинг Эстонии, например, выше рейтинга Соединенных Штатов. Вот что говорит о ситуации в России Лора Рид, аналитик Freedom House, одна из авторов исследования. Рейтинг России снизился в этом году на 2 пункта, в основном из-за ощутимого ужесточения преследования за активность в интернете. По нашим подсчетам, 103 человека было подвергнуто в прошлом году судебному преследованию. Более чем в 3 раза больше, чем годом раньше. Формально большинство этих людей преследуется за экстремистскую деятельность. В июле 2012 года Госдума приняла закон, который окрестили законом о черных списках в интернете. Мы рассматриваем его как новый шаг российского правительства в сторону потенциального контроля интернета, потому что процедура запрещения сайтов не вписывается в рамки нормального правового процесса. Она происходит вне судебного контроля. Пока, судя по различной информации, к числу запрещенных были отнесены сайты, связанные с детской порнографией, пропагандой самоубийств. Но известно, что вкупе с этим были, по-видимому, случайные попытки запрета вполне законного контента. Мало того, в прошлом году повысилась активность прокуратуры, пытающейся заблокировать определенные сайты, так сказать, законным путем, посредством судебных решений. Во многих из расследованных нами эпизодов прокуратура на местах прибегает в таких случаях к обвинениям в экстремизме, в то время как в действительности это выглядит наказанием за политическую и социальную активность. Все это внушает опасения, что закон о черных списках будет применяться для нейтрализации политического контента. Но, по словам моей собеседницы Лоры Рид из организации Freedom House, ситуация в российском интернет-пространстве не выглядит однозначно безнадежной. Россия представляет собой интересный случай, говорит она. Мы относим ее к категории частично свободных. В то время как власти страны пытаются ограничить распространение определенного контента, в то время как активизируют судебные преследования тех, кто пытается использовать интернет в качестве инструмента политической организации, в России сформировалось жизнеспособное и активное сообщество пользователей интернета. Оно оказалось способным воспрепятствовать попыткам властей ввести еще более жесткий контроль над интернетом. Оно собирает деньги на защиту людей, преследуемых властями. Именно на интернете, как ни парадоксально, власти сталкиваются с открытым сопротивлением гражданского общества. Сравнительная свобода российского интернета особо заметна на фоне опыта Белоруссии и Узбекистана, говорит Лора Рид. Если мы посмотрим на то, что происходит в этих странах, мы увидим, что власти обеих стран, особенно Узбекистана, блокируют множество иностранных новостных сайтов. Они блокируют материалы правозащитных групп. 2 журналиста в Узбекистане отбывают сейчас длительные тюремные сроки за свою деятельность по надуманным обвинениям. А каково ваше личное ощущение, если российские власти захотят, скажем, взять в свои руки контроль над интернетом? Насколько трудно им будет осуществить такую идею? У нас есть, как я уже говорила, примеры властей других стран, которые пошли гораздо дальше по этому пути. Пока трудно ответить на этот вопрос. Но интересно, например, то, что во время дискуссий в прошлом году на международной конференции представители российского правительства вкупе с некоторыми другими государствами, такими как Китай, выступали в пользу предоставления государствам больше суверенного контроля над интернет-пространством на их территории. Трудно сказать, как будет развиваться эта тенденция и к чему она приведет. Это была Лора Рид, сотрудница американской правозащитной организации Freedom House, одна из авторов исследования о свободе интернета в мире.
С ней беседовал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в следующей части нашего эфира. Вернемся к разговору о трагических событиях в Москве 20-летней давности. Воспоминания Александра Рудского, Виктора Шейниса, мнение американского эксперта, автора биографии Бориса Ельцина, а также опрос на улицах Москвы. Как изменились оценки событий октября 93-го спустя 20 лет? Вернемся к сегодняшним новостям. Правительство рассматривает вопрос о переводе сроком на один год средств из накопительной части пенсии россиян в страховую. И не о политике, памяти историка Сигурда Шмидта и итоги очередного тура футбольной Лиги чемпионов. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России продлил до 23 октября срок проверки по заявлению осужденной участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой об угрозах со стороны администрации мордовской колонии, где она отбывает наказание. 23 сентября Толоконникова объявила голодовку, заявив в открытом письме о невыносимых условиях содержания в колонии, а также об угрозах убийства со стороны начальства. Международная правозащитная организация Amnesty International назвала узниками совести обвиняемых по болотному делу Владимира Акименкова, Артема Савелова и Михаила Косенко. В Москве сегодня вспоминают жертв событий октября 1993 года. Тогда противостояние президента России Бориса Ельцина и депутатов Верховного Совета поставило страну на грань гражданской войны. В уличных столкновениях погибли не менее 150 человек. В Москве задержана группа подозреваемых в торговле государственными должностями, в которую входил бывший член Центрального совета партии «Справедливая Россия». Прокуратура просит приговорить к 25 годам колонии строгого режима одного из лидеров боевиков на Северном Кавказе, Али Тазиева, известного под прозвищем «Магаз». Президенту США Бараку Обаме и лидерам обеих палат Конгресса в очередной раз не удалось преодолеть разногласия по вопросу о финансировании работы американского правительства. Об этом стало известно после прошедшего в среду вечером в Белом доме по инициативе Обамы совещания. На северо-западе Пакистана при взрыве автомобиля, совершенном смертником, погибли 15 человек. Еще шестеро получили ранения. По данным властей, взрыв был направлен против полевого командира Наби Ханфи, сформировавшего отряд народного ополчения для борьбы с талибами. В Японии на территории аварийной атомной электростанции Фукусима произошла утечка более 430 литров радиоактивной жидкости. Как сообщает компания-оператор АЭС ТЭПКО, радиоактивная вода могла просочиться в Тихий океан. Адвокаты Джохара Царнаева, обвиняемого в совершении теракта во время бостонского марафона 15 апреля, обратились в суд в штате Массачусетс с просьбой смягчить условия содержания их клиента под стражей. Суд присяжных в Лос-Анджелесе вынес оправдательный приговор по делу компании AEG, организатора концертов покойной звезды поп-музыки Майкла Джексона. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 32 рубля 29 копеек, евро 43 рубля 66 копеек. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. И возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Осенью 1993 года противостояние президента России Бориса Ельцина и депутатов Верховного Совета поставило страну на грань гражданской войны и стоило многих сотен человеческих жизней. Радио «Свобода» в эфире и на нашем сайте свобода.орг вспоминает сегодня основные события той осени, когда на улицах Москвы вновь появились баррикады и звучали выстрелы. Александра Рудского, вице-президента, Президиум Верховного Совета наделил полномочиями главы государства сразу же после подписания Борисом Ельциным указа номер 1400. Депутаты сочли, что Ельцин нарушил Конституцию, и его полномочия автоматически прекращаются. Позже Рудской возглавил оборону Белого дома. В интервью моей коллеге Анастасии Кириленко Александр Рудской рассказал о штурме демонстрантами мэрии днем 3 октября и о попытке взять телецентр Останкино в ночь с 3 на 4 октября 1993 года.
Что касается мэрии, это была чистой воды провокация, потому что с 16 и 17 этажа открыли огонь по демонстрации, которая шла разблокировать Верховный Совет. Поэтому я дал команду поймать этих уродов, которые стреляют по людям. Они ушли через гостиницу «Мир», которая примыкает к зданию СЭФ. А в гостинице «Мир» находился штаб внутренних войск и милиции. Значит, кто стрелял по демонстрации? А что касается Останкино, люди пошли, не только Макашов, но и депутаты. Есть закон о средствах массовой информации. В соответствии с законом депутаты народные имеют право выступить посредством массовой информации и высказать свою позицию. Прибыв в Останкино, требовали и просили в соответствии с законом предоставить возможность выступить по телевидению и рассказать, что происходит реально в Москве. Не дали. А дальше пошло. Надо все равно. 14 суток врать. Как вы думаете, это все терпеть? Возьмите архивные видеозаписи. записи, посмотрите, откуда стреляют в Останкино. Из здания по людям на площади перед Останкино, и из боевых машин пехоты, из крупнокалиберных пулеметов, КПВТ называется, бьют по людям. Кто находился в здании? Внутренние войска, милиция, в боевых машинах пехоты, офицеры и солдаты внутренних войск. Кто им дал команду стрелять по людям?
Но следствие в целом так и не было закончено. Процесса так и не было, и дело так и не было закончено.
Следствие закончено было. И мало того, была проведена детолоскопическая экспертиза погибших. Так вот, из оружия, изъятого из Верховного Совета, ни одного человека не убито. Естественно, если из оружия, изъятого из Верховного Совета, ни одного человека не убито, так кто убил людей?
Говорил Александр Рудской, бывший депутат Верховного Совета, профессор, автор исторического исследования «Взлет и падение парламента» Виктор Шейнис. Считает, что новые одновременные выборы Верховного Совета и президента, даже если бы они состоялись осенью 1993-го, скорее всего, лишь отсрочили бы кризис. По мнению Шейниса, Александра Рудского и мятежных депутатов подвела самоуверенность.
Почему та сторона, я имею в виду Верховного Совета, все-таки вы многих людей прекрасно лично знали, не рискнула пойти на выборы условной, так сказать, партии сопротивления диктатуре Ельцина? Ведь сейчас многие из них спокойно рассказывают, что они были борцами за демократию, за парламентаризм и так далее.
Я думаю, что ошибочность, мягко говоря, вредоносность указа 1400 заключалась в том, что при любом развитие событий он ничего хорошего дать не мог. Я глубоко убежден в том, что если бы было достигнуто соглашение, то мы получили, предположим, даже об одновременных выборах, мы получили примерно то же самое равновесие, которое зафиксировано было апрельским референдуме. Он был не таким уж победоносным для президента. В общем, перевес был в пользу президента, но оппозиция была достаточно сильна. К осени эта оппозиция усилилась. Президентский указ отбросил еще известную часть населения в ряды противников. На выборах победил, если можно говорить о победе, Жириновский. Если бы они, депутаты Верховного Совета, как вы спрашиваете, пошли на выборы, то они бы получили довольно много голосов. И мы получили бы парламент, в котором все равно надо было бы находить пути к компромиссу, договоренности друг с другом. Это было бы все-таки лучше, чем то, что произошло. Но это не давало бы результата. Когда был объявлен указ 1400, они вообразили, что они схватили Бога за бороду, что они сейчас Ельцина уберут, поэтому они отнюдь не миролюбивым были настроены. Указ 1400, с моей точки зрения, был незаконен, неконституционен. Но все решения так называемого 10-го съезда были ничуть не более законны. Когда этот указ был издан, я занялся работой по созданию избирательного законодательства, то есть реализации главного, что было, а 3-4 октября я был решительным сторонником подавления мятежа, потому что этот мятеж был страшен. Последствия. Первое – это унижение парламентаризма. Второе – это торжество насилия, принципа насилия. Третье – это отказ от компромиссного решения вопросов. Четвертое – это поражение демократов. Когда-то Лац в 1991 году сказал про демократов: «Мы потерпели победу». Вот мы потерпели победу, и после этого демократы перестают быть существенным фактором российской политики. После этого и Ельцин становится независимым от того эшелона поддержки, который он имел в лице демократов. А демократия в значительной мере была дискредитирована. Поэтому сегодня мы имеем в том числе в огромной степени последствия тех событий.
Говорил бывший депутат Верховного Совета Виктор Шейнис. А вот мнение американского эксперта по российской политике тех времен Леон Арон, ведущий сотрудник Института American Enterprise, автор вышедшей в 2000 году монументальной биографии первого президента России Бориса Ельцина «Ельцин. Жизнь революционера». Он считает, что никакого расстрела парламента по сути не было.
Просто интересно было, знаете, снимать наслоение стереотипов. связанных с этими событиями. Ну, начиная с фразы «расстрел парламента». Когда меня спрашивают в разных аудиториях, вот что вы можете сказать про расстрел парламента? Я сразу говорю, вы знаете, позвольте, я вам задам три вопроса только, и мне кажется, что это очень многое вам разъяснит. Первый вопрос. Как вы считаете, русские танкисты с 200 метров могут поразить цель? Ну, ответ обычно «да», видимо, могут. Следующий вопрос. В парламенте вы помните, сколько было людей? 1200. Тогда следующий вопрос. А сколько из них было убито или ранен? Ни одного.
Ни одного парламентария?
Да, ни одного парламентария. Был ли расстрел парламента? Ответ, конечно, было «да». 10 выстрелов по 8-му этажу, где засели черносотенцы Баркашова, и которые постреливали просто по Калининскому проспекту тогда еще. И оставляли надписи. Вот я сегодня убил 8 человек и очень рад. 10 выстрелов, из них 8 болванками, 2 фугасных. И после этого 100 с лишним от 1200 депутатов, которые были на первом этаже и никакой опасности не подвергались, вышли из парламента. Главарей увезли в тюрьму, их потом через несколько месяцев амнистировали, а всех остальных отпустили. И они, многие участвовали в выборах, которые были объявлены этим же декретом 1400, выборах в Думу, потом отпущенные, например, тот же Рудской стал губернатором Владимирской области. Никому не чинили никаких препятствий к политической жизни. И, кстати, выборы 93-го года по честности подсчета голосов и по возможности всем, кто хотел в них участвовать, конечно же, далеко опережает последние, скажем, 3-4 выбора в Думу.
Говорил ведущий сотрудник Института American Enterprise, автор книги о Борисе Ельцине Леон Арон. А что думают простые москвичи, которые помнят события 20-летней давности? Изменилась ли спустя эти годы их оценка произошедшего в октябре 1993-го? С прохожими в центре российской столицы побеседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Никак не изменилось. Я считаю, что это было как-то не очень порядочно. Со стороны данного руководства. Вернее, которая умерла, со стороны Ельцина.
В октябре 93-го, да? Ну, вы же чувствуете, кругом все меняется. Поэтому и восприятие поменялось. Все говорят, зачем? Зачем? Чем мы достигли? Ничего.
Почему должно измениться? Какие основания для того, чтобы менять убеждения? Из каких-то, может быть, из какой-то политической конъюнктуры, но это ерунда. Существуют определенные ценности человека. Поэтому как некое тектоническое, некое тектоническое перемене в собственном устройстве страны, в своем сознании. Что-то стало лучше, что-то хуже. Расстрела Белого дома не было. Никто никого не расстреливал. Был скажем так, определенный локальный конфликт, да, с применением огнестрельного оружия и тяжелой техники. Но стреляли с обоих сторон. Расстрелы, когда стреляют с одной.
Но я был очень маленький. Но картинка запомнилась. Да. Честно говоря, я слабо знаком с историей этого события, и поэтому нет даже никакого мнения на этот счет.
Ну, как был негативный, так и остался. Никак не изменился. Никак не изменилось. Гадость, глупость. И думаю о том, как оторвать себе кусок посытнее. А, так сказать, ну, о простых людях, скажем так, не думают. Поэтому это нет, это ерунда. Повторяю, гадость и глупость.
Я думаю, что это вообще может повториться. Ввиду того, что сейчас происходит в стране, ввиду, скажем так, наших условно честных выборов и недовольства народа, я думаю, что как вариант это может повториться. Сейчас стреляют деньгами, а дальше, скажем так, люди выйдут уже с вилами. Поэтому неизвестно, что будет.
Нет, не изменилось. То есть, ну, на стороне Ельцина была, на стороне прогрессивных сил, как я считаю, в то время. Сейчас, к сожалению, все возвращается на какие-то старые режимы, старые порядки. Состояние внутреннее, душевное людей, в общем-то, осталось, теперь они закрепощенные, теперь они не надеются ни на какое будущее, и очень сложно стало жить. И внешне по людям это видно даже.
У меня вообще было одно отношение. Я против всяких вот таких выступлений бурных с кровопролитием и все прочее.
Так отвечали москвичи на вопрос, изменилась ли спустя 20 лет ваша оценка событий осени 1993 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Спустя почти год после принятия федерального закона о некоммерческих организациях, российская власть продолжает атаки на НКО, вопреки мнению о том, что кампания по их преследованию сошла на нет. Совет Федерации совместно с Генеральной прокуратурой намерены внести поправки в законопроект, которые могут закрыть для российских НКО так называемые серые схемы получения иностранных денег. Кроме того, власти намерены взять под контроль незарегистрированные общественные объединение без образования юридического лица. Такой статус после массированной атаки на ОКОП на НКО получили многие организации, не пожелавшие называться иностранными агентами. Например, Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». Заместитель директора «Голоса» Григорий Мельконянц считает, что жизнь российских НКО год от года будет только осложняться. О новых инициативах власти в отношении некоммерческих организаций с ним побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Честно говоря, сложно сказать, что они там имеют в виду, потому что уже сегодня вот так называемый регрантинг, он уже попадает под действие закона об иностранных агентах, и организация, которая, получив деньги иностранные, если она будет их передавать, то все равно та вторая организация будет обязана анализировать, подпадает ли она под действие закона об иностранных агентах, и занимается ли она политической деятельностью, и, соответственно, должна ли она включаться в реестр. Поэтому я полагаю, это просто очередное ужесточение, чтобы уже вообще любые иностранные деньги, не важно, занимается ли организация политической деятельностью или не занимается, эти деньги, они были под строжайшим, не просто контролем, а я боюсь, что уже и определенным таким запретом ограничения получения, потому что организация будет ставиться в такие условия и отчетности, и проверок, которые будут постоянно проходить, потому что они предлагают там вводить дополнительные проверки, что уже не важно будет, организация является ли она организацией, выполняющей функции иностранного агента, либо просто получать деньги на какую-то благотворительность, все равно эта организация будет находиться в таком, я бы сказал, очень непростом положении по сравнению с другими организациями, которые не получают иностранное финансирование.
Пока газета «Известия» пишет только о таких поправках в закон об НКО, а как вы думаете, можно ожидать еще каких-то действий власти против НКО в ближайшее время?
Там у них есть еще одна инициатива, которая меня больше всего не просто удивила, а я считаю, что это очень вредная и опасная инициатива, которая связана с тем, что они хотят ввести учет незарегистрированных общественных объединений. По-моему, это очень опасное предложение, потому что сегодня по закону об общественных объединениях у нас, по сути, есть два вида общественных организаций. Это первый вид, которые должны зарегистрироваться в Министерстве юстиции, и второй вид – это общественные объединения, которые действуют без образования юридического лица. И этой возможностью пользуются очень много организаций, не занимаясь какой-то там вот этой бесконечной отчетностью, не подпадая под бесконечные проверки. Вот эти организации, которые не могут иметь банковского счета, организации, которые не могут иметь никакой собственности, но при этом они имеют возможность проводить собрания, вести какую-то деятельность. У них тоже есть органы управления. Это, например, Общероссийский народный фронт, да, вот есть такой там известный провластный, или, например, организации, которые вот сейчас мы знаем, там разные благотворительные гражданские, которые возникают на волне гражданской активности, тоже движение за счет прав избирателей «Голос», тоже действовать без образования юридического лица. То есть это вот, ну, достаточно большой и очень, как бы, я считаю, значимый пласт гражданского общества. И я так вижу, что они хотят наступить, как бы, теперь вот этим всем фронтом, Министерством юстиции, опять разными там прокуратурами, на вот эту часть некоммерческих организаций, поставить их под контроль, пересчитать всех. Я не исключаю, что могут быть установлены какие-то формы и определенные отчетности и так далее. То есть жизнь всех некоммерческих организаций будет очень непростой, и если сейчас вот кто-то думал, что эта волна спадет, и многие думали, что, ну, я считаю, что это такой миф, что кампания против НКО сошла на нет, это все не так. Измышляют они определенные планы, и некоммерческие организации, которые думали, что они сейчас будут молчать и все успокоится, и там это касалось только организаций, которые якобы занимаются политической деятельностью, я думаю, что это сейчас все будет распространяться на все НКО, и жизнь у некоммерческих организаций будет все сложнее и сложнее с каждым годом.
Федеральный закон о некоммерческих организациях вступил в силу в ноябре прошлого года, почти год назад. Вот если подвести итоги, что в сухом остатке, как этот год прошел для «Голоса»?
21 ноября вступили эти поправки, касающиеся закона об иностранных агентах, и некоммерческие организации столкнулись, ну, с серьезным давлением, во-первых, прошли вот эти многотысячные различные там проверки различных органов, не только прокуратуры, но и там пожарных и так далее, которые все-таки под эгидой как бы вот этих изменений законодательства проводили вот эти многочисленные проверки не только там в Москве, но и там по всей стране. Для «Голоса» это был очень непростой год, потому что, во-первых, из-за вот этих поправок две наши организации уже сейчас, деятельность этих организаций была приостановлена Министерством юстиции, необоснованная, на наш взгляд, и по очень надуманным и несостоятельным основаниям, и мы вынуждены оспаривать все эти санкции в отношении «Голоса» в Европейском суде по правам человека, потому что, скорее всего, только там нам удастся на правду. Там здесь явно все это было так очень спланировано и ангажировано против нашей организации. Более того, эта компания развивается активно и сейчас. Например, в Санкт-Петербурге есть там антидискриминационный центр «Мемориал», который сейчас проходит две судебные инстанции. Во-первых, на директора и на саму организацию заведены административные дела, тоже по штрафам за нерегистрацию. И второе, это тоже уникальный процесс, который там сейчас против этой организации прокуратура затеяла. Это гражданский процесс, чтобы обязать «Мемориал» в Санкт-Петербурге зарегистрироваться в качестве агента. То есть, чтобы суд обязал. Потому что в законе сейчас существует право организации включаться или не включаться по своему усмотрению. И просто ответственность за невключение. То есть, насильно организацию сейчас никто не может включить. И вот они делают такой пробный шар, чтобы, по сути, суд обязывал организацию включаться в этот реестр. То есть, это вот такой пока еще пилотный, так сказать, судебный процесс. И это не только ограничивает Санкт-Петербургом. Поэтому просто об этом много не говорят, но кампания против НКО продолжается. И «Голос» вынужден было создать новую организацию, движение защиты прав и либерти «Голос». От имени этой организации активно работает не на выборах 8 сентября, которые недавно проходили в России, и продолжает работать. Вот. Но это нам в целом, вот это все давление, вся эта история, она очень серьезно влияет просто на то время, которое мы затрачиваем на обслуживание вот этих проверок, на судов, на запросов различных, вот, просто отвлекает нас от основной работы.
Почему почти год назад российские власти затеяли вот эту серьезную атаку на российские НКО?
Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что они не смогли объяснить, почему граждане зимой 2011-2012 годов возмутились с положением с выборами, с фальсификациями на выборах, и почему-то виновными за это они назначили некоммерческий сектор. То есть вот эти возмущения граждан, мне кажется, вот послужили таким толчком. Ну и нельзя сказать, что некоммерческие организации до этого периода катались как сыр в масле, потому что у нас проблемы были давно, ужесточения законодательства были и раньше, и надеялись дополнительные отчетности, и многочисленные проверки, и прокурорские, и налоговые, там, и Министерство юстиции. То есть некоммерческие организации никогда государством не, как сказать, не примечались. Более того, как бы все время дополнительно вводились ограничения в их деятельности. И поэтому для нас это, ну, как бы было определенной неожиданностью, потому что так массированно все это началось. Вот. Но я думаю, что это еще причина была в том, что просто вот гражданская активность, она стала достаточно высокой, и вот эти чиновники во власти просто испугались граждан своего народа, населения, и попытались всеми возможными для них способами, инструментами ограничить работу некоммерческих организаций, и свободу митингов, и свободу собраний, и так далее. То есть по всем фронтам началось наступление на гражданское общество и на какую-либо гражданскую активность.
О продолжающейся атаке на НКО говорил заместитель директора движения «Голос» Григорий Мельканьянц. А сейчас о сегодняшней теме, которая в последние дни не на шутку взволновала россиян. Правительство России сегодня на заседании, как ожидается, рассмотрит несколько вопросов, связанных с пенсионным обеспечением. В частности, вопрос о временном переводе средств из накопительной части пенсии в страховую. Эту меру некоторые экономисты поспешили назвать узаконенным грабежом граждан. Но так ли это на самом деле, по крайней мере, если верить известным официальным деталям этой акции, я решил спросить у экономического обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова, а он согласился пояснить, о чем идет речь мне и слушателям «Радио Свобода». Иван, добрый день, пожалуйста.
Добрый день. Ну, пока трудно оценивать по факту, что это будет, потому что на самом деле вот деталей этой акции до сих пор нет. Я напомню, что все началось с заявления заместителя министра финансов Алексея Моисеева, который сказал, что в 2014 году накопительную часть пенсии не будут перечисляться, а все эти деньги пойдут в распределительную часть. При этом он сразу отметил, что и за 2013 год будет проведена такая же процедура, то есть все накопления пенсионные будут перечислены в распределительную часть. Но потом шеф Алексея Моисеева, министр финансов Антон Силуанов, несколько поправился и сказал, что такая процедура будет введена только на 2014 год. То есть 2013 год уже не упоминался. После этого история получила продолжение. Алексей Моисеев уже говорил о том, что в 2014 году будет проведена инспекция негосударственных пенсионных фондов, все они будут акционированы, все они получат лицензии и дополнительные, так скажем, государственные гарантии по обеспечению сбережения населения. И если вот какие-то негосударственные пенсионные фонды успеют эту процедуру пройти раньше, то есть в течение, там, скажем, полугода, то тогда пенсионные накопления уже будут переводиться именно в эти негосударственные пенсионные фонды. То есть вот все вот эти сроки и условия по-прежнему непонятны. Ну и вчера, собственно, президент Владимир Путин тоже высказался на эту тему. Он прямо не сказал, что он поддерживает вот эти предложения, но он дал понять, что действительно нужно проводить акционирование негосударственных пенсионных фондов, правительство должно принять меры по обеспечению сбережения вот этих пенсионных накоплений, и, вероятно, все-таки вот на 2014 год такие меры российское правительство предпримет. Но что касается оценок этого решения, то даже в властных кругах оно неоднозначно. Например, Алексей Кудрин, бывший министр финансов, сказал, что это сверхнеудачное решение, оно подрывает доверие населения и ухудшает инвестиционный климат. Примерно с такими же заявлениями раньше выступал и министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он также говорил, что это, собственно, ухудшает инвестиционный климат, ухудшает отношение населения к пенсионной реформе. И более того, вчера, после уже заявления Владимира Путина, в интервью, которое я смотрел по «России-24», Алексей Улюкаев заявил следующее, что вот если такое решение будет принято, то вполне вероятно, какие-то люди, какие-то граждане вполне смогут обжаловать это решение в суде. И, как сказал Алексей Улюкаев, у них, у вот этих исков, довольно хорошие перспективы.
Спасибо, Иван. Иван Трифилов о планах правительства временно остановить поступление отчислений в накопительную часть пенсии россиян и перевести эти средства сроком на один год в страховую часть пенсии. А в завершение программы «Свобода в полдень» и новостях, не связанных с политикой, в Москве в эти дни вспоминают историка и культуролога Сигурда Шмидта. Вечер его памяти состоялся в мемориальной квартире Пушкина на Арбате, а в Доме русского зарубежья сегодня открывается посвященная Шмидту выставка. Ученый, создатель новой дисциплины «Москвоведение» и автор более 500 трудов по русской истории, рассказывает Лиля Пальвелева.
Сигурда Шмидта называли патриархом гуманитарного знания, отчего, правда, он шутливо открещивался строчкой Баратынского «Еще как патриарх не древен я». Как бы то ни было, он прожил 91 год и до конца дней поражал всех цепкой памятью. Я слушала его выступление то в историческом музее, то в выставочном зале федеральных архивов. Всякий раз, когда к микрофону подходил этот опирающийся на палку человек с высоко поднятыми плечами, что делало его хрупкий силуэт одновременно изумленным и похожим на птичий, в зале устанавливалась особая тишина. Редко кто может устоять от искушения упомянуть два обстоятельства в биографии Шмидта, настолько они поразительны. Во-первых, историк всю жизнь прожил в той же квартире в Кривоарбатском переулке, в которой родился. Во-вторых, он более 60 лет проработал в историко-архивном институте, преобразованном в свое время в РГГУ. Многие поколения историков числят себя его учениками. Директор литературного музея Дмитрий Бак студентом Шмидта не был, но и у него есть о чем вспомнить.
Я, может быть, как не историк, а как филолог, обладал каким-то избытком зрения, потому что я не как профессионал подходил к его работам, а как читатель, и читатель восторженный. Хотел бы в этой связи вспомнить замечательную фразу великого филолога Лидии Яковлевны Гинзбург. Вообще говоря, литературоед не обязан любить литературу, как ботаник не обязан любить цветы, а биолог – инфузорию. Ну, это правильная вещь. Но Шмидт любил все то, что он делал, именно такой любовью, которую осторожная Лидия Яковлевна считала, ну, как бы не обязательной для настоящего ученого. Это не значит, что Сигурд очень любил Ивана Грозного, не думаю. Но когда я читаю его труды о XVI веке, мне кажется, что этот человек точно знал, как там все происходило. Это был мудрый человек, который видел сквозь века. Я в этом убежден. Несколько раз мы гуляли вот по окрестным местам, и когда в этой неразберихе бывшего метро «Калининская» Сиготович вдруг остановился и сказал, вот здесь пересекались две дороги. Одна дорога вела, как бы из Варяг в Греки, да, с северо-запада на юго-восток, на юг, а другая дорога вела в Европу. Боже мой, что я испытал. Потом я с этой тайной, этим зорким даром Шмидта встречался неоднократно. Он как бы видел сквозь толщу времен.
На вечере памяти Сигурда Шмидта, среди прочих, высказался уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыканский, которого возмутило недавнее интервью российским СМИ руководителя администрации президента Сергея Иванова.
Вот он пишет, кто такие москвичи? Дворники, чиновники, торговцы, журналисты, да, еще блогеры. Что они производят? Интеллектуальную продукцию? Сомнительно. Вот это говорит самый главный чиновник в России. Ну что, я даже не могу сказать, что руководитель администрации президента врет. Он не врет, он действительно так думает. А вот Москва – это не только то, что он перечислил. Москва – вот это люди типа Шмидта. Москва – это огромное количество людей, без интеллектуального вклада которых – ни Москва не была бы тем, что она есть, ни Россия не была бы тем, что она есть. Это абсолютно ясно для всех, кроме наших российских чиновников, начиная с самого-самого верха. Впервые с Сигурдотовичем работали как раз вот 20 лет назад. Это его инициатива – объявить юбилей Арбата. Это впервые в истории города юбилей улицы. Интересный факт, он тоже его открыл. Почему 93-й год? Потому что 1493 год – первое упоминание улицы Арбат в летописи. А упоминается оно по такому факту. Был огромный пожар в городе Москве, выгорело дотла несколько улиц, в том числе через запятую Арбат. Вот это первое упоминание Арбата в истории. Но это же вся наша история. Это то, что сейчас называется ритуальный обмен негативными новостями. Вот если заложили улицу Арбат, об этом летописец не писал ничего. Построили на Арбате какие-то там дома, подворья. Это все прошло мимо. А вот сгорело, ага, это быстрее в летопись. И тем не менее, ровно 20 лет назад было торжественное собрание, и выступала Куджава, и блестящий доклад сделал Сигурд Оттович Шмидт. Он говорил о Приарбате. Не только потому, что рядом, но потому, что это одного стиля, одного вида, одного рода вся эта территория. Вот сейчас октябрь, 20 лет этих событий 93-го года, все это отмечают вот то самое противостояние, которое в Москве было. А совпало так, что именно в эти же дни и юбилей Арбата. На Арбате 16 сценических площадок, здесь и кафе поэтов, и Пушкин здесь привозит Наталью Николаевну вот в этот вот дом, и приезжает Наталья Николаевна, губы у нее дрожат, потому что она ехала, а здесь уже костры. Стрельбы еще не было, но, по крайней мере, рукопашная милиция с демонстрантами уже были. Так переплелась история и самая актуальная современность 20 лет назад.
Память Сигурда Шмидта в Москве никак не увековечена. Нет даже памятной доски на доме, где жил ученый. Чиновники, к которым обращались с соответствующей просьбой, заявляют, это возможно лишь через 10 лет. Таков порядок. Исключение для Шмидта никто делать не собирается. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А в завершение программы «Свобода в полдень» немного о спорте. Московский ЦСКА одержал первую победу в футбольной Лиге чемпионов, чего не смог сделать «Зенит» днем ранее. Итоги очередного выступления российских клубов в самом престижном и футбольном турнире подведем в прямом эфире вместе с обозревателем «Свободы» Алексеем Кузнецовым. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Во вторник «Зенит» играл дома с австрийским клубом «Аустрия», сыграл в ничью 0-0, что стало огромной неожиданностью для поклонников «Зенита». В середине матча был удален вице-игрок «Зенита». Это вызвало шквал комментариев. Многие считают удаление необоснованным, но факт есть факт. После удачной серии побед в российском чемпионате, после красивой победы над «Спартаком», «Зенит» в Лиге чемпионов вновь сыграл неудачно, хотя набрал первое очко. В группе G лидирует мадридский «Атлетико», у которого 6 очков, у «Порту» португальского 3 очка, у «Аустрии» и «Зенита» по 1 очку. Вчера ЦСКА на том же самом поле принимал чешский клуб «Виктория» победил со счетом 3-2. Это стало первой победой для российских клубов в нынешнем групповом турнире Лиги чемпионов. Армейцы прервали, так сказать, голевую засуху, которая длилась не больше, не меньше 400 минут. У ТСКА сейчас огромные проблемы с составом. Не мог выйти на поле Думбия и Загоев. Не смог выйти Василий Березуцкий. В общем, целый ряд проблем. Тем не менее, победа достигнута, хотя решающий мяч чехи пропустили от своего игрока автогол. А Бавария лидирует в этой группе Д. У нее 6 очков, по 3 очка у английского Манчестер Сити и у ЦСКА. Виктория очков пока не набрала. Сегодня, замечу, пройдут матчи Лиги Европы, в том числе Кубань-Валенсия, Рубин-Зюльте-Вайгем и Анжи-Тутенхэм. Интересные футбольные встречи.
Спасибо, Алексей. У нас, к сожалению, заканчивается время. Алексей Кузнецов об итогах очередного тура Лиги чемпионов и о предстоящих сегодня матчах Лиги Европы, в которых также будут участвовать российские клубы. На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. О развитии событий в программе «Время свободы» 16 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!